Ну, вы можете вязать. Там вырежь только одно слово. Вот. Мы взяли газету «Веришь ли ты», нашу, краснодарскую. Я взял одного брата и попросил, чтобы он прозвонил по этой газете по адресам, как будто неверующий человек. Понятно, да? Я сижу рядом на громкой связи. Братья, это дикий ужас. Это просто дикий ужас. Я по-другому назвать не могу. Ну, вот я приведу несколько диалогов. Реальных, я не выдумываю. Алло, здравствуйте. Здрасте. Это газета, это редакция газеты «Веришь ли ты»?
Нет.
Я не рассказывал?
Нет.
Нет. А, да. Извините, я ваш номер нашел в газете. Я никакого отношения к газете не имею. Я ее просто распространяю. Скажите, пожалуйста, а вот я вот как бы живу там, ни я не подписывался, не платил за газету, ничего. И вдруг мне приносят в ящик, а почему? Мы больше не будем. Абсолютно реальный рассказ. Ну и вот так, и так дальше. Второй случай. Алло, здравствуйте. Ну там, здравствуйте, поговорили. Скажите, вот я, знаете, переживаю. Сейчас всякие газеты там по экстремизму, там, вернее, там законы по экстремизму принимают, там какие-то теракты. Ваша газета, я говорю, ну сейчас в ящик мне, я за нее не сяду в тюрьму-то, тут не знаю, придут власти, скажут, читают непонятно что. Тот, сейчас читать, может, что хотите, хоть порнографию читайте. Я не выдумываю. Другому звоню. Здравствуйте. Ну, здравствуйте, что все пообщались. Скажите, а вот я боюсь вашу газету читать, потому что это, ну, значит, экстремист все такое. Он говорит, вы знаете, в советское время была 58-я статья. Вот. И там вообще сажали всех. За тунеядство сажали, там все сажали. Сейчас, похоже, времена возвращаются. Какие-то законы странные выпускают, какие-то непонятные. Свидетели ГОВа запретили, потом мог нас запретить. Вообще, сейчас посадить могут кого угодно. Поэтому читайте и не переживайте. Я не придумываю, у меня записано все это. И таких, друзья, вот мы прозвонили много адресов, ни одного нормального. Ну вот Витя Семенко в Славянске хорошо ответил. Вот, ну, так, знаете, на четверку, на твердую четверку, нормально. Пригласил на собрание, сказал, что газету читать можно, она хорошая. Ну, вот, как бы, ему такая твердая четверка поставлена. Даже, можно 4 с плюсом. Все остальные братья, ну, там в основном не пресвитеры отвечали, в основном братья поручены кому-то, молодым братьям. Это, вот, знаете, этот брат, который звонил, он говорит, Денис, ты знаешь, я вот только вчера звонил фирму заказывать окна. Говорит, это, вот разница колоссальная. Здравствуйте, я хочу окно. Вы хотите окно заказать? Вот правильно, что к нам обратились. Очень хорошо, у нас такие. Я не знал, как нет связаться. Я уже всеми силами хочу к ним идти и не только окна заказывать, но и все старые мебель поменять, и мебель их заказать. А то, говорит, вот я вот только что звонил по несколько фирм. Здесь я звонил, какое-то нежелание, вообще незаинтересованность. Ни один не сказал, вот мы все спрашивали, а почему вы газету к нам владеете? Только один Витя сказал, ну газета хорошая, читайте, вот пойдем. А все остальные. Ну, больше не будем, как бы. Ну ладно, там есть. Вот почему? Я к чему это все говорю? Извините, что я увлекся опять в юридическое вступление, да, от послания к евреям. Но почему это говорю? Вот брат сказал, да, образ ипостаси. Там, Христос, там, я не знаю, вседержитель. Мы должны научиться разговаривать так, чтобы нас понимали, что мы хотим сказать. Чтобы вот люди позвонили, они услышали приветливый голос, который понятно объясняет вот какие-то мысли. Что пришел человек на собрание, вот проповедник вышел, и он понял, что происходит вообще, друзья. Мы потихонечку превращаемся с вами в вообще замкнутое пространство. Такое вот, знаете, вот такое пространство, куда трудно пробиться. Мы даже вот по телефону не можем нормально ответить, друзья. Это бедствие, это реально целое бедствие. Надо в этом вопросе хорошо работать. А то мы закоксуемся, знаете, как будем как амиши, вот тут штину только нарисовали, там что, не пробьешься. Вот если вы хотите быть амишем, например, вы не сможете. Вам надо 100 лет там доказывать, что вы не верблюд. Вот, ну ладно. Поэтому, братья, я к чему говорю? Когда вот вы что-то говорите, работайте вот над этим, чтобы вот. Ну ладно. Я прошу прощения за.
Задание было выписать характеристики.
Нет, я конкретно отметил. Я конкретно отметил своими словами. Я это точно отметил, да. Но я вам не в укор. Вы сделали молодцы, все хорошо. Братья, поймите, я вот здесь стою, я иногда чувствую себя немножко неловко, что я как будто укоряю. Ни в коем случае никого не укоряю. Мы просто учимся, да? Просто учимся, вот так вот. Ну ладно, давайте, друзья, вместе почитаем эти стихи. Ну, я надеюсь, эти истории, они не лишние для вас были. Вот, 1 глава, 2-4 стих. Так, значит, характеристики Иисуса Христа. Вот Ярче всего характеристики Иисуса Христа записаны в этих трех стихах. Второй, третий, четвертый. «В последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и, держа все словом силы своей, совершил собою очищение грехов наших и воссел одесную престола величия на высоте, будучи столь превосходней ангелов, сколь славнейшее перед ними наследовал имя». Друзья, вот вам в помощь, когда вы читаете текст, особенно сложный, вот такой текст сложный, возьмите другой перевод и прочитайте этот же текст в другом переводе. И вам некоторые фразы станут понятнее. Ну, например, вот другой перевод, современный русский перевод. «Сын является сиянием славы Отца. Он точное подобие самой сущности Бога. Сын поддерживает существование всей Вселенной своим могущественным словом. Очистив нас от грехов, Он сел по правую руку от Всевышнего Бога на небесах. Он настолько превыше ангелов, насколько имя, которое Он получил, превыше их имен». Ну, проще, да? Проще. Оно не противоречит тому, что было написано. Оно не может быть для нас, ну, на данный момент мы не можем использовать другой перевод как основной, а как основной, как основание. Но мы можем использовать как то, что, ну, немножко нам даст более понятную картину.
Помогательный.
Помогает, да, как вспомогательный. Вы хотели что-то добавить, да?
Нет, не
показалось. Хорошо. Друзья, значит, какие здесь характеристики? Да, можно записать. Вот, запишите. Это сын. Да, первый, он сын. Это вот вчера мысль отмечалась. Еще раз мы отметим. Иисус Христос – Сын. Друзья, конечно, для евреев, особенно для евреев того времени, это было понятно. Когда Христос называл себя Сыном Божьим, то они хотели его побить камнями. Помните, да? Почему? Он говорит, за какое доброе дело вы хотите меня побить камнями? А они говорят, не за доброе дело хотим тебя побить камнями, а за то, что ты, называясь Сыном Божьим, делаешь себя равным Богу. Любой еврей понимал, что Сын Божий – это Бог. Любой понимал. И арабы до сих пор говорят, они не против Иисуса Христа. Пророк, пожалуйста, отлично. Ангел, без проблем. Но Сын – нет. Поэтому здесь четко утверждается сыновство.
То есть арабы против, да?
Он сын категорически против. Категорически. То есть
мусульмане,
да, мусульмане против, да. Дальше. Наследник всего. Наследник всего. Ну, здесь проще, да, проще трудно сказать. Наследник всего.
Божественный наследник.
Ну, знаешь, ну что значит божественный наследник?
Выше всех наследников.
Нет, он вот все, что создано, создано для него. То есть, как бы он наследник всего. Вот другими словами, все, что создано, оно создано для него. Так же, да? Вот это вторая мысль.
Если я тогда это вчера выписывал, значит, что на памяти написано, что мы сонаследники.
Да, это очень яркая мысль, да. Так, куда вы говорите? Не можете. Наследник всего. Дальше. Он, ну я написал так, сотворец. Сотворец. Ну, не написано, что он творит, да? Написано, что...
Через него,
да?
А? В 10 стихе, в принципе, отталкиваясь от 10, можно написать,
что... Нет, но творец однозначно, творец. Однозначно. Но просто почему сотворец? Как бы вместе с отцом, как бы не самостоятельно, не один, да, сотворец. Ну, или вот в одном комментаторе написано, что через это апостол попытался показать, ну, как бы, что Христос был творческой.
Не творением, а творцом.
Да, вот это мысль. Не творением, а творцом. Это очень важно. Дальше, вот сияние славы, конечно, у меня тоже вызывает затруднение. Как это сказать другими словами? Но вот какая мне пришла интересная аналогия. Однажды я был в Израиле, в городе Хайфе, проповедовал на собрании там. И ну, так свою проповедь построил. Говорю, братья и сестры, я вот в Израиле нахожусь, очень интересная страна, очень много в ней чудес. И если бы я спросил вас, чем эта страна славится, какая слава страны Израиля, то вы бы, наверное, сказали о ракетах, которые сбивают там другие ракеты, да, не дают, о сильной агрокомплексе сильном, кормит там много стран, да, Израиль маленькая пустынная страна, кормит много стран, там редиской и всем остальным. чудеса медицины, да, чудеса там каких-то еще вещей там. Ну и в общем-то люди достаточно тоже стали перечислять, а у нас еще Мертвое море там чудесное и так далее, и так далее, и так далее. То есть как бы Израиль славная страна, много чем можно прославиться. Но я говорю, я сейчас прочитаю вам одной самой-самой великой славе Израиля. И читаю текст, как этот старец Симеон говорит: «Видели очи мои славу народа твоего Израиля». Это Иисус Христос. То есть слава Израиля – это Иисус Христос. Это самое главное. Предославой этой славы Израиля меркнет все остальное. Ни редиска, ни ракета, ни Мертвое море не могут сравниться по славе со славой Иисуса Христа. Вот это слава народа Израиля. И, к сожалению, именно эту славу народ израильский и отверг. Вот такая мысль. Кстати, народ там заволновался, но... Поэтому, что слава Израиля — это Христос, а без Христа, я так бы сказал, что без Христа у Израиля славы нет. Все остальное как бы не слава. Вот. Вы согласны с этой мыслью, да? Что если нет Христа, то славы нет.
Мы да, не согласны.
Вот. Ну, большинство да, но некоторые переживают. То есть видите, кто же вам. Вот.
Камнями на картошку.
Редиска. Друзья, что еще хотел сказать? Так вот, слава Бога, то есть слава Бога. Вот Божья слава, то есть Божье проявление, оно проявляется вот во Христе. Вот это здесь смысл. То есть как вот слава Божия проявляется? Ну там, я не знаю, Бог природу создал, ну слава Божия. Но самая вот высшая степень славы, сияние славы, это Христос. Вот это сияние славы. Без Христа нельзя прославить Бога без Христа, нельзя увидеть Его славу без Христа. Вот я еще раз скажу, без Христа, увидеть славу, пытаться увидеть славу Бога без Христа, вот минуя Христа, вот, например, евреи пытаются увидеть славу Бога, минуя Христа. Это, знаете, это похоже на то, что человек там в темной комнате там сидит, и вот там, не знаю, когда светлячка увидел, вот свет у него, как бы. Вот это очень примитивно все, да.
Ну, сияние славы, я понимаю, как Бог есть свет. За светом Бога не видно отца, да? И вот этот свет, как бы можно представить, что это есть Христос.
Да. Хорошо, да. Образ ипостаси, друзья, как тоже... Так вот, сияние славы. Вот насчет образа ипостаси. Здесь тоже немножко мы об этом поговорим чуть-чуть, потому что это как бы важно. Вот, образ ипостаси. И вот слово ипостась, оно старорусское слово, да, церковнославянское, оно очень правильное. Дело в том, что вот в русском языке есть, вернее, русский язык очень хороший, очень богатый язык, один из богатейших языков мира, тем не менее он содержит недостатки. Ну вот, например, в греческом языке, вернее, в русском языке есть два залога, пассивный и активный залог, знаете, да? Например, я взял ручку, это пассивный или активный залог?
Активный,
я взял. Ручка взята мной, это пассивный. То есть два только залога. В греческом языке есть три залога. Это активный, я взял ручку. Это пассивный, ручка взята мной. И есть третий залог. Для каких ситуаций он? Представьте себе, что я, например, сейчас поеду, например, в какой-то город на собрание. И взял с собой Алексея, чтобы он мне помог. Вот это пассивный или активный залог? Ну, как бы активный, да? Но у Алексея есть желание. Он мог взяться, мог и не взяться. Так же, да? Я же не как ручку его взял и потащил. То есть здесь согласие его воли есть, да? Получается, как бы пассивный залог. То есть Алексей, ну, получается непонятная ситуация. Вот в греческом языке есть залог, который описывает вот эту ситуацию. То есть когда я взял что-то, но это что-то согласилось, чтобы я его взял. Вот как вот этот третий вид, вот в русском языке отсутствует. Поэтому, например, когда мы касаемся некоторых выражений Библии, у нас нет слов, которые выбирают. Вот вы знаете, вот, например, сейчас спор в некоторых кругах идет по поводу крещения. Вот крещение — это, вот, говорят, обещание Богу доброй совести, да? То есть я обещаю Богу. Некоторые говорят, там не написано «обещал», там написано «просьба у Бога доброй совести». Я не обещаю Богу добрую совесть, я у Бога прошу добрую совесть. Но это противоречивые вещи, да? Как бы, а какое мнение правильное? А правильное мнение как раз среднее. Я обещаю Богу добрую совесть, прося у Него помочь мне эту добрую совесть сохранить. Вот как бы вот это вот этот вот. И поэтому, например, православные богословы, которые пытаются вот в русский язык внедрить вот этот отсутствующий третий залог, они подбирают некие слова. Вот, например, слово вместо вот обещания или просьбы, они, например, слово «стяжал» используют. Например, человек стяжал смирение. Если, как сказать по-другому? Человек заработал смирение. Человек получил смирение. Получил, как бы от него не зависит, да? Заработал, от Бога не зависит, да? Ну, как бы нет слова, которое вот... Или любовь. Вот я приобрел любовь. То есть я такой молодец, приобрел любовь. Бог мне подарил любовь. Значит, я вообще ничего не делал. Как вот совместить? Вот и вот православный богослов вот это слово стяжал. То есть как бы и пытался, ну, и делал что-то, и получил. Вот, понятно, да? Я, почему такой лингвистический немножко такой...
Соединение двух действий.
Да, да. Вот слово ипостась, это тоже слово, которое не зря было придумано. Оно тоже пытается каким-то образом компенсировать некие недостатки русского языка. Ну вот, например, допустим, смотрите, ипостась. Отпечаток, образ, изображение. Ипостась. Но на самом деле это не так. Потому что вот если взять фотографию мою, отпечатать и показать, вот это отпечаток. Или взять, вылепить меня там, допустим, в глине. Вот это образ, да? Вот ипостась, то слово, которое в греческом используют, оно более глубокое. Оно показывает явленную реальность. Понятно мысль? То есть это не просто образ, не просто похож на, а он является им. То есть ипостась — это отражение реальности.
Вообще голограмма. А если можно?
Да.
А если такой пример привести? Клон.
Как?
Клон. Ну вот грубый пример.
Клон?
Да, но это как бы современный более связанный с
нашим. Вот я говорю, то есть смотри, вот какое бы слово, вот смотрите, братья. Друзья, я прошу прощения, вот смотрите, есть такое понятие, нагруженные слова. Вот нагруженные слова, например, говорю слово, ну любое слово. И у него есть целый богатый смысл, который вот в нем вкладывается. Понимаете? Вот какое бы мы слово ни использовали, у человека, который услышит это слово, у него сразу огромный багаж его понимания в это слово вкладывается.
Как святые учительницы.
Ну, как слово святые, да, понимаете? Вот слово святые. Или вот, например, Перебиковский поет песню, прекраснейшую песню, одна из любимых, да? День угас, нежно светит луна, у околицы дом невысокий. Ну, как ни крути, как бы не любил эту песню, я сразу представляю себе русскую деревню. У околицы дом. Ну, околица, ну, никак у меня с еврейской деревней не ассоциируется, понимаете? Вот. Это чисто русская деревня. Вот то же самое. Русское слово. Напишите слово образ, напишите слово образец, напишите слово что угодно, оно все равно будет... У человека не будет того смысла, который закладывал Павел. Поэтому ввели слово, которое не имело значения в русском языке. Вообще его не было. Его придумали, чтобы отразить, что же на самом деле происходит. Ипостась. Это слово, которое означает в русском языке именно отражение реальности. То есть, или явление реальности. Вот реальный Бог явился. Вот это он. Это не картинка, это не подобие, это не...
Какой незаместимый.
Да, не, вот это Бог. Вот это вот так вот, да.
Для именно этого случая было.
Да. Кстати, слово «сияние славы», друзья, вот слово «сияние славы» и слово «образ ипостаси» в Библии используются только в этом тексте. Вообще больше нигде не используются. То есть вот эти слова только здесь используются.
Ну, в словаре так и написано «реальность».
Реальность, сущность, да. Реальность, сущность. Но в русском языке нет слова, понимаете, которое. Вот образ ипостаси. Вот это немножко сложно. Так. Ладно. Вот насчет. То есть я написал так: Христос — это реальность Бога. Вот так написал. Ну, например, видевший меня, видит и пославшего меня. Я и Отец одно. Филипп сказал: Господи, покажи нам Отца, а он говорит: видевший меня, видел Отца, да? Вот эта мысль. Это очень важно. Ну, идем дальше. Вседержитель, да? Следующий, вседержитель. Вседержитель, то есть тот, кто держит все. Это очень тоже важно понимать, что Христос, он в данный момент держит все существование этого мира, там молекулы движутся, потому что... Кстати, вы знаете, очень интересно, вот тоже у нас очень мало времени, на эти уроки посвящено. Я все время хочу на лирическое вступление, как бы отвлекаться. Вам это лирическое вступление не раздражает? Вот, смотрите.
Чувствую себя немножко умнее. Сделать отдельно, чисто Денисов.
Да. Что ты говоришь?
Чувствую сразу себя немножко умнее.
Вот, смотрите, друзья, ладно. Смотрите, друзья, то есть Вот из физики, маленький-маленький момент из физики. То есть вообще вы должны понимать, что чистой случайности в этом мире не существует. Чистой случайности. Вот я, например, подбросил кубик, например, игральник. Вот, да,
чисто случайно.
И он упал, например, там каким-то гранью. Для нас это случайность, потому что мы не знаем, какую грань у них. Но на самом деле это не случайность. То есть если мы рассчитаем угол, там, угол, скорость, все-все-все, то есть закономерности, которые как бы определяют. И вот когда ученые, значит, занимаются наукой, да, они вот эти закономерности и определяют. То есть они, у них есть один постулат, что в мире вообще случайности не бывает. В мире все закономерно. Вот это как бы постулат науки. Если бы этого постулата не было, то не было бы и науки. Потому что какой смысл изучать то, что неизвестно, как действует, понимаете? Почему вообще наука развилась? Она развилась тогда, когда люди поняли, что все закономерно, на все есть законы. Но когда люди стали сталкиваться с молекулярной физикой, самой вот как бы низкой, да, то они как бы дошли до предела, когда вот какие-то элементы себя ведут непонятно как. И Нильс Бор сказал, что они ведут себя настоящим случайным образом. То есть как бы реальности нет причин. И это был величайший спор между Нильсом Бором и Альбертом Эйнштейном. Альберт Эйнштейн говорил такую фразу, что Бог в кости не играет. То есть как бы не случайность, обязательная закономерность, 100%. Просто мы ее не знаем. Но Нильс Бор доказал, что этой закономерности нет. И тогда это, вот, друзья, это вы просто не представляете, насколько это вообще феноменальное открытие для науки, что что-то происходит просто случайно. Ну и, в общем-то, конечно, ученые до конца с этим все равно не согласились, и они выдвинули теорию, которая сейчас, в общем-то, ну, достаточно доказана, так скажем, но все равно теория, что на самом деле закономерности есть даже у случайных процессов, но эти закономерности лежат вне пределов нашего мира. То есть у этих вот движений каких-то молекул, у них есть закономерности, есть причины. Но причина находится вне нашего мира, вне нашего мира, понятно? Они где-то здесь.
Вне нашего понимания.
Нет, именно вне нашего мира. То есть как бы они недоступны для исследования. Недоступны для исследования. Они за границей возможности изучения, понимаете?
То есть они у Бога.
Ну, другими словами, вот Вернер Гейзенберг, это нобелевский лауреат по физике, он в своих гилфортовских лекциях сказал такую фразу. После наших открытий ни один ученый не может сказать, что основа нашего мира материальна. Она находится вне материального мира. Друзья, я вижу, что вот все эти процессы, они у Бога. Вот он управляет этими процессами. Да, конечно, в нашем мире законы работают, но эти законы работают потому, что Бог их держит. Понимаете мысль? Вот это для меня очень яркое, просто так небольшое отступление.
Просто не все законы мы можем понять и открыть.
Да, они есть. И некоторые законы в принципе невозможно открыть, потому что они находятся вне пределов
нашего
изучения. Нашего мира, так скажем. Они в другом мире в каком-то. Дальше. Он очистил грехи наши, да? Седьмое. Он очистил наши грехи.
Там важно, что с собой уже, да?
Да, да, да. Он очистился. Да. Я хотел написать как-то, знаете, например, там очистить, ну как, я не знаю, вот, если бы это было простил, он был написан был бы. Он. Ну, какое слово вот подобрать? Одно слово трудно подобрать, да? Он очистил наши грехи. Вот как бы трудно одно слово подобрать. Поэтому я написал.
Грех чистый стал, как будто так.
Не-не-не.
Просто не человека очистил.
Не-не, подожди. Ну, например, я убрал грязь. То есть грязь стала чистой, да? Нет, здесь имеется, что их нет, не стало грехов. Воссел на престоле. То есть он сидит на престоле, да? Это тоже, конечно. И он превосходнее ангелов. Вот 9 таких моментов, которые я отметил из этого текста. Сын, наследник всего, сотворец, сияние славы. Реальность Бога, это отражение Бога, Вседержитель, Он очистил наши грехи, Он воссел на престоле, и Он превосходнее ангелов. Вот. Такие дела.
Почему не очистил от греха?
Там от греха?
Нет.
Тут знаешь, как можно еще, значит, превосходнее? Он где? Превосходнее ангелов, как творец свое творение.
Где очистил?
Да, можно так написать, да. Ну, совершив очищение грехов наших. Третий стих. Совершив собою очищение грехов наших. Ты не замечал этот текст?
Я почему-то всегда читал, если, знаешь, как? Подставляешь. Ну, совершил очищение от грехов наших. Ну, знаешь, бывает, подставляешь как-то. Ну действительно, как же так это?
Ну, в других местах. Ну ладно, хорошо. Друзья, вообще, почему он об этом заговорил? Почему он, в принципе, об этом заговорил? Ну, как бы по двум причинам. Первая причина, почему вообще Павел эту тему поднимает, потому что евреи того времени, в отличие от евреев нашего времени, им очень трудно было игнорировать реальность Иисуса Христа. То есть евреи нашего времени, они говорят, Христа, мол, не было, или он был простым человеком, или все это легенды. Но евреи того времени, они не могли игнорировать реальность происходящих событий. Так же, да? Апостол Павел пишет, даже царю говорит, это не в углу происходило, ты все это знаешь прекрасно. И они все знают, были живы люди, которые были воскрешены Христом, исцелены Христом, видели чудеса. 5000 людей напиталось хлебом, они все это видели. И сказать, что это, ну, как бы, что его не было, это было просто нереально. И поэтому, конечно, как-то евреям того времени, вот именно иудействующим евреям, не христианам, им нужно было как-то объяснить, что, кто же это был. И вот они могли объяснить, что это был пророк. И поэтому Павел говорит, это больше, чем пророк. Они говорят, ну, может быть, это был ангел, ну, как бы, в конце концов, ну, ангел это был, да? Это не ангел был, то есть это больше, чем ангел. Это одна, первая причина, почему вообще Павел эту тему поднимает. Потому что это апологетика против утверждений еврействующих христиан в то время. Вот. Ну и, кстати, и сейчас появляются в среде еврейства появляются такие голоса, что да, Христос был, потому что очень много документов есть, которые подтверждают это. Но они пытаются там, на пророка, там, на каких-то вот таких вот личностей. Ну а вторая причина, что вообще в еврействе было такое понимание, что это более глубокая позиция, что Бог с человеком общаться не может. Помните, когда это началось во времена Моисея, когда они сказали Моисею, что ты с нами говори, а Бог с нами не говорит. И, кстати, кипа на голове, это и есть символ разделения Бога с человеком. Поэтому христианам нельзя носить кипу ни в коем случае. Вот, потому что это символ того, что... Вот вообще кипа – это символ завесы в храме. Завеса в храме, которая была. Потом, когда храм был разрушен, тогда завесы в храме нет. Ну а что-то же должно человека от святого Бога отделять. Вот поэтому кипа появилась, которая отделяет.
Они связаны с Моисеем, который открывался.
Это как бы все один прообраз. Это все как бы Моисей, завеса, кипа, это все один прообраз. Поэтому, когда человек надевает кипу, он как бы признает, что завеса еще не разодрана на две части. Мы-то понимаем, что завеса разорвалась на две части, да, и мы теперь имеем доступ к Богу непосредственный. А евреи говорят, нет, завеса висит. Она висит, пока Мессия не пришел, она висит. Поэтому это символ.
Покрывало на голове, на глазах, на сердце.
На сердце. Но вот этот символ, это символ. Это как бы символ смирения. Я смиряюсь перед Богом, признавая, что я не могу быть открытым с Ним. Вот это мысль.
Нету права.
А?
Я не знаю.
Интересно. Я в этом еврея спросил.
Я тебя больше одевать не буду.
Это не кипает.
Вообще мусульманская, вот это, как называется?
Добушка.
А?
Добушка называется она. А у нее другая. В Узбекистане это.
Вот какой у них символ?
У них то же самое.
То же самое.
Только в другой форме немножко.
Они же иудейство
переняли. Они мусульманские. Вот, то же самое. Поэтому, друзья, о чем я сейчас говорил, да? А, и второй момент. И поэтому они, Павел объясняет, что... И поэтому евреи они имели, общение имели через посредников. Через посредников. Там Моисей у них был посредник, там Иисус Навин посредник, священники. И в конечном, вот как свидетельствуют разные там толкователи, я читал, что вот к моменту, когда Христос пришел, к этому моменту, у них как бы вот стало разрабатываться учение посредничества ангелов. То есть вот ангелы, они тоже как посредники между Богом и человеком.
Ну, вот. Они же были.
А?
Были не ангелы.
Ну, я понимаю, да, да. Да, то есть как бы... Это было, еще и древность была. И на этих событиях они развили эту теорию, что человек есть как бы посредник между Богом и человеком, ангел, да? Вот. И Павел докажет, что это не ангел. Не ангел, он выше ангелов. Именно поэтому Павел и говорит, что он выше пророков и выше ангелов. Вот это очень важно, что он выше ангелов. Хорошо, друзья. Здесь все понятно, да? Идем дальше. Угу. Так. Хорошо. Значит, следующий раздел у нас, давайте запишем, это превосходство сына над ангелами. То есть первый раздел был превосходство сына над пророками, мы поговорили. Потом мы с вами поговорили о характеристиках Иисуса Христа, да? И теперь превосходство сына над ангелами. Над ангелами. Вот. Э, И в этом разделе напишите истинное положение Иисуса Христа. Истинное предвечное положение Иисуса Христа. Истинное предвечное положение Иисуса Христа. Первое. Вот, ну, как бы здесь будет немножко сложно. Славнейшее имя, тире, сын отца. Славнейшее имя, сын отца. В скобочках 4-5 стихи. Славнейшее имя. Он сын отца. Но это действительно славнейшее имя, да? 4-5 стихи. Второе. Ему поклонятся все ангелы. Ему поклонятся все ангелы. 6 стих. Ему поклонятся все ангелы. Третье. Владычество Христа, в скобочках, престол и царство Христа, тире, на века. Первое. Славнейшее имя, тире, сын отца. 4-5 стихи. Ему поклонятся все ангелы. 6 стих. Владычество Христа, в скобочках, престол и царство Христа. Скобочка закрывается. На века. Или вечное. На века. 8 стих. Владычество Христа на века. Ну там престол и царство. Все сотворенное исчезнет. Там земля, там луна, это все исчезнет. Христос тот же вечно. Все сотворенное исчезнет, Христос тот же вечно. Это Христос вечно. Это, да, это 4, 10, 12 стихи. Владычество Христа на века, 8 стих. Все сотворенное исчезнет, а Христос вечный. 10, 12 стихи. Ну и Христос, одесную Бога, 13 стих. То есть Христос рядом с Отцом, 13 стих. Вот как бы это положение Христа, которое изначально, и вот которое поистине положение, да? Христос одесной Бога. А вот теперь, друзья, мы переходим к очень интересной теме с вами. Не о положении Христа предвечном, а о положении Христа как бы вот текущем, так скажем. Ну или в тот момент, когда описалось. Это очень-очень интересно. Давайте сейчас откроем и немножко порассуждаем. И мы подходим с вами к интересным моментам. Итак, давайте посмотрим. Вот очень коротко. Значит, смотрите. С 4 стиха он начинает доказывать о том, что Христос превосходнее ангелов. Будучи столь превосходнее ангелов, то есть бесконечно превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовало имя. И те доказательства. Ибо кому, когда из ангелов, каких-либо ангелов, Бог сказал, ты сын мой? Ответ, никому Бог так не говорил, да? Ангелам так Бог не говорил. Дальше. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, поклонятся ему все ангелы. То есть опять в сравнении с ангелами. Бог никому из ангелов не говорил, ты сын мой. Более того, все ангелы поклонятся ему. Это уже показывает его преимущество. Да? Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своих духов, а о сыне престол твой Божий. То есть об ангелах сказано, ты творишь духов, а о сыне не сказано, что творишь, а о сыне сказано, престол твой Божий. То есть Бог, да? Кстати, Христос тоже использует этот аргумент, когда с фарисеями говорит. Вот. Дальше. Ты вначале, Господи, основал небеса и землю, они погибнут, а ты пребываешь. Они обвешают, как риза, но ты тот же, и лета твои не кончаются. Дальше, 13. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесную меня, доколе положу всех врагов под ножи ног твоих? Никому из ангелов Бог так никогда не говорил. И это вообще нереально, что Бог ангелу сказал, сиди около меня, я положу врагов. Нет. Вот. Только Богу. Они все суть служебной духи по служению, посылаемые на служение. Вот это задача. То есть достаточно ярко. Да. Тут сразу три вопроса. Пожалуйста, Саша, первый.
А тут же Давид говорит,
что да? То есть, ну, конечно, Павел ссылается на Давида, на Псалом.
Он говорит, Давид, Денис, давай.
Я боюсь.
Какой-то положу врагов, то есть получается положить врагов, это и есть работа ангелов. А
Они суть служебные ангела, они там есть.
Это Бог делает через своих служебных духов. Хорошо. Да, и твой вопрос был.
Обветшает все. Это кому относится?
К всем?
К ангелам, что ли?
Я думал, ко всем. Нет, только к земле, небеса. Ты основал землю, небеса. Они погибнут, а ты пребываешь. Они обещают.
Как это к ангелам связано?
Нет, не к ангелам. Ну, что творение, все творение, оно ветшает. Я не знаю природу ангелов, стареет или не стареет, я не знаю. Но здесь говорится, что творение ветшает, а ты пребываешь вечно. Вот так здесь мысль.
Денис, а вот когда Давид писал эти слова, он имел в виду Христа или себя?
Вот, знаешь, ты затрагиваешь очень трудную тему о мессианских таких пророчествах. То есть весь Ветхий Завет полон пророчествами о Христе, полон. Понимали ли люди, которые это говорили или нет, я не знаю. Но, например, написано, завета о Христе, данного Аврааму, закон, спустя, пришедший спустя там, 430 лет, да, не отменяет. То есть завета о Христе. Ладно, братья, давайте дальше. Просто мы сейчас немножко это... К самому интересному не успеем подойти. Смотрите. Теперь во второй главе, там, вот, смотрите, вот в первой главе Павел описал высокое положение Христа, высокое положение Христа в предвечном состоянии. Да, кто он такой на самом деле? А вот во второй главе он пишет, смотрите, вот это не просто понять. Давайте прочитаем вторую главу сначала, вы попытайтесь мысль автора понять. Поэтому мы должны быть особенно внимательным к слышанному, чтобы не отпасть. Как бы странный переход. Вот Христос, он выше пророков, выше ангелов. Поэтому мы должны быть особо внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Дальше он объясняет, почему он это говорит. Потому что, если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало правдивое воздаяние, то как мы избежим, если вознеродеем о таком спасении, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? То есть как бы источник повелений сейчас намного выше, чем раньше. Да? То есть это ангелы были, а сейчас намного выше. И если раньше Бог наказывал за непослушание ангелам, то тем более сейчас нужно быть внимательным к словам Христа. Так же, да? Поэтому надо быть очень внимательным к слышанному. Но не об этом сейчас речь. Дальше. И пятый стих. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его перед ангелами, славою и честью венчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренного ему. Ныне же еще не видим, чтобы все ему было покорено». Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. А теперь скажите, что кто-нибудь хоть что-то понял. Трудный текст? Смотрите, друзья, это потрясающая мысль. Я когда в нее вник, я не знаю, я был в восторге. Смотрите, какая ситуация. Давайте начнем постепенно. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Не ангелом, да? А кому?
Но человеку.
Но человеку. Какому человеку?
Иисусу Христу.
Смотрите, вот очень важная мысль. Ибо не ангелом покорил Бог будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал так. Что значит человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его? Братья, у вас там более важная тема, да, похоже?
Ну, смысл, что на престоле сидит не только Бог, но и человек.
Нет, не так. Еще раз. Вот давайте вот это. Вселенная. Вселенная. Кому она должна быть покорена? Для кого она была создана, Вселенная?
Для человека.
Для человека. Он говорит, не ангелом Бог покорил ее, точнее, будущую Вселенную, о которой мы говорим, не ангелом покорил. Но он предназначил ее человеку. То есть, смотрите, как написано. Не ангелом, но написано, кто такой человек, что ты помнишь его. То есть, вселенная предназначена для человека. Вот мне когда вот эта мысль открылась интересно. Вот я подумал, вот иногда вопрос. Вот Бог создал там Луну, звезды, там бесчисленные миры, там открываются какие-то галактики сейчас, там интересно. Вот кому все это нужно вообще? Для кого это все? И я понял, что вот Бог это предназначил человеку. Это Бог предназначил человеку. Но смотрите, какая дальше ситуация. Напротив, некто некий сказал, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Все покорил ты под ноги его. Ты его немного унизил перед ангелами. Славу и честь увенчал его, поставил его над делами рук твоих. Ну, это же явно про человека сказано, да? Про Адама с Евой. Ты унизил его перед ангелами, там они, ну, ниже явно ангелов, но ты поставил его над всем. Все покорил под ноги его. Владычество над всем. Дальше. Но ныне, 8 стих, мы не видим, чтобы ему было все покорено. Не видим. А что мы видим? А мы видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. То есть, как бы вот эта фраза «унижен немного перед ангелами» как будто бы относится к человеку, как к простому человеку, а здесь она относится к Христу. И, друзья, вот в этом я вижу определенный план спасения. То есть Бог говорит, вот Павел говорит, вселенную Бог приготовил человеку. Да, изначально он его унизил перед ангелами немножко, но в целом он запланировал его быть властелином над всем, и всю вселенную ему приготовил. Но сейчас-то мы этого не видим. А почему мы сейчас этого не видим? Да потому что человек согрешил, ничего ему не покорено, он всего этого лишился. Все это, то, что было в планах Божьих ему приготовлено, все это исчезло. Все, теперь он остался на этой земле, вот в своих огородах копается, и все, и больше ему ничего не светит абсолютно. Мы не видим, чтобы Слово Божие исполнилось. Или не Слово Божие, точнее, а планы, намерения Божие исполнилось. Мы этого не видим. А что же мы видим? А мы видим Христа, который теперь вот прошел тот же путь, унижен перед ангелами и так далее, и так далее. Для чего? Чтобы в лице Его мы получили все это. Понятно мысль, да, давайте? Вот это, я не знаю, как вам, но мне кажется, что это просто потрясающе. Потому что, смотрите, как дальше написано. Мы видим Иисуса Христа, который немного унижен перед ангелами, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и тот, от которого все, приводящего многих сынов куда? В славу. В какую славу? Вот в эту славу обещанную, которая была изначально предназначена, вот вождя спасения сотворил через страдания. То есть, вот, друзья, вот конец второй главы, это конец как раз вот этой мысли, что приготовленное благословение, приготовленная слава, которая была предназначена человеку, теперь она благодаря Христу. Почему он об этом говорит? Потому что он объясняет, как же Бог, Христос, вот из этого, не как же, точнее, а почему же Бог, Христос, из этого предвечного состояния вдруг пошел вот в это состояние низкое, такое из высокого в низкое, униженное состояние. Почему? Один философ в древнем мире, который апологетировал с христианами, он пишет, если вы говорите, что Христос это Бог, я в это никогда не поверю. Какой Бог согласился бы оставить престол вечной славы и спуститься на землю, чтобы стать человеком? Это же безумие, пишет этот человек. То есть Цельс вызывает. Вот, то есть, друзья, вот и Павел, вот этот аргумент, почему же Христос, если вы говорите, что Христос такой превознесенный, как же он жил как человек, ходил, зачем это нужно? И евреи того времени, они этот аргумент применяли. Они говорили, ну вы посмотрите, он спал там на земле, там ел еду, был сыном плотника, зачем? И Павел объясняет это с точки зрения еврейского богословия, что Бог человеку приготовил вселенную, но мы не видим, чтобы вселенная была человеку покорена. Почему? Потому что человек согрешил. Но чтобы привести вот к славе всех людей, Христос оставил славу неба, стал униженным, чтобы привести нас к этой славе. Вот он как бы в этих стихах объясняет, вот почему Христос был смирен. Да.
Это твой синус, который ты рисовал.
Да. Это Христос тоже по нему прошел.
Просто смотри, вселенная была приготовлена, и человек был в этой вселенной. Тоже в Капагине.
Ну да. И она была для него приготовлена.
И она приготовлена. А потом он его лишился.
Лишился.
А теперь Христос спустился, потому что сам человек не может обратно вернуться. Ему нужен тот, кто его туда приведет. И да. Поэтому из ямы...
То есть, когда вы смотрите на эту вселенную, вот ночью выйдете, на звезды смотрите, скажет, это все мне. Но через Христа. То есть, как бы, если бы я бы как бы с курами жил, да, вот как бы. А тут орел. Все. Друзья, домашнее задание это то же самое. Читайте.
Просто если сейчас.
Как раз?
Да.
Фу, я думал, я так спешил заканчивать, потому что думал.
Нет, нет.
До 50.
Да, 60.
Фу.
А вот если как прообраз, помнишь, ты говорил, Исав благословение лишился, но потом он имел благословение в Иакове.
В Иакове, да.
Тогда люди, да, всегда потеряли, но вот Христе, но...
Да. Хорошо, братья. Ну, это яркий прообраз тоже. Итак, братья, смотрите, вот...
Что? Английская версия Библии, какая лучше перевод?
Ну, как бы там разные. Ну, как бы более всего похоже на синодальный перевод, King James называется. Но он сложно читается. Поэтому я использую и King James, и New King James, то есть новый, и использую это Basic English, так называемый, очень простой.
Но ведь но очень важен сам путь этого достижения, моя вселенная. Путь смирения этого.
Нет, мы сейчас об этом, да, будем говорить. Итак, смотрите, братья, получается, вот эта логика вам понятна, да? Христос оставляет вот это, чтобы нам доступно было вот это. Вот как бы вот это очень важно. Теперь давайте посмотрим на некоторые интересные выражения в этой главе. Некоторые очень интересные выражения. Первое выражение, которое мне было интересно, но оно не совсем относится к теме, но все равно важно. По благодати Божией вкусить смерть за всех. Ничего вас не смущает эта фраза?
Смущает.
А что?
В чем благодать?
В чем благодать, да? Вкусить смерть. То есть по благодати Божией вкусить смерть за всех. Друзья, вы знаете, Христос, Он видел, или Павел видел, и Христос, конечно, видел. Вот в этом смирении не видел какого-то наказания, силы, перенести все это давало понимание, что это Божья благодать. То есть, вы знаете, интересно, вот помните, мы вчера говорили вот об этом периоде там чередования, да? Вот этот период спада, мы говорили о том, что он очень сильно нужен. Очень сильно нужен, потому что через него приходит укрепление человека в Боге. Так же, да? Можно сказать, что это период Божьей благодати такой, да? Тоже. Но и это период Божьей благодати, и это. Вот, конечно, для нас это непонятно, но это период Божьей благодати. Вот написано было бы, по Божьей благодати он воскрес, там, по Божьей благодати он там имел дары исцеления, там, по Божьей благодати он там совершал чудеса. А по Божьей благодати он вкусил смерть. Ну, конечно, это...
Нельзя ли понять, что это по Божьей благодати к нам он вкусил смерть?
Ну, понятно. А Христу это что было? Ну, тоже, понимаете, вот понятно, что к нам, Но вот вопрос такой. Вот я говорю, вот представьте себе, что... Вот, ну, не представьте, вот у меня дочка сейчас вот потеряла слух, я уже рассказывал, да? И вот мне бы сказали, Денис, вот тебе надо, я не знаю, там, 5 дней ничего не есть, не пить вообще. И спать там на холодном полу все 5 дней там. Ну, я скажу, ну, это не хочу, мне это не нравится. Они скажут, ну, зато твоя дочка будет слышать. Я скажу, да благодать Божия. Так же, да?
Буду спать
и не буду есть. И буду радоваться. Вот я буду сидеть на этом полу холодном, без воды, без еды. И какое у меня будет чувство? Вы говорите, Денис, ну не унывай. Братья, что буду унывать совсем, что ли? Я радуюсь, слава богу, 5 дней, это небольшой срок, так я терплю. Ничего самого. То есть я буду радоваться. Что дополняет меня радостью вот в этих тяжелых ситуациях?
Результат.
Понимание того, что это, ну как бы, результат хороший. А если меня просто туда посадят и не есть, не пить на холодном полу, я не знаю зачем. Я буду унывать там, почему это все, почему вот вы там брать на курсе, я доеду на полу, на голову, да, и так далее, и так далее. То есть все меняется от осознания того, кто с тобой это делает, зачем и что происходит. Вот Христос говорит там, я крещение, которое там хочу креститься, да, как томлюсь, пока это совершится. Понятно, что его плоть страдала, понятно, что на полу, на голову тоже будет тяжеловато, честно говоря, даже осознавая, что это хорошо, все равно будет тяжело физически. Но духовно, нравственно человек будет оценивать это хорошо. Вот так и здесь. Это называется по благодати Божией. Почему? Да потому что мы видим, что благодаря этому мы с вами приходим в славу. Смотрите. По благодати Божией вкусить всех за смерть, ибо надлежало, чтобы вой спасения приводил в славу сынов. И Христос это понимал. Ну а теперь вопрос возникает. Почему, например, я буду радоваться, когда я на этом голом полу буду сидеть, что моя дочка будет слышать. Потому что я ее люблю, да? Вот любовь заставляет тебя переносить страдания за другого с радостью. Если мне скажут, Денис, вот ты посиди там 5 дней в холодном там, каком-то там, подвале, ничего не ешь, не пьешь, а там человек, которого зовут Федор там, Иванович, там, какой-то такой, там, он тебе новую машину купит за это. Тысячу лет, не надо, понимаете, как бы не собираюсь я тут страдать за его новую машину. То есть, как бы чувство любви и понятие важности, оно, конечно, вот наполняет нас.
То есть, ты говоришь о внутреннем состоянии, которое не зависит от обстоятельств.
Да. От понимания того, что. Да.
Часть.
Ну, да. Да. Вот это интересная фраза, да? Хорошо. Смотрите, вот в 11 стихе, 11, 12, 13 стихи, 14 стихи, они подтверждают эту же мысль. Давайте я его сейчас прочитаю. Итак, мы сказали, что Христос оставил высокое положение, смирился, чтобы нас привести, чтобы нам восстановить наследие той вселенной, которое мы имеем, должны были иметь. Смотрите. «Ибо и освящающий, и освящаемый все от единого». Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя твое, братья мои, посреди церкви воспою тебя. И еще, я буду бывать на него. И еще, вот я и дети, которые дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющей державы смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов воспримет он, но восприемлет семя Авраамова. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи наши, ибо как сам он претерпел Бог, что сон, так может и искушаемым помочь. Третья глава. Итак, братья святые, участники в небесном звании. В каком звании? Участники в небесном звании. Мы святые. Друзья, третья глава. Но мне не очень нравится, что она разделена вот здесь именно, как бы, потому что первый стих, ну, 100% третьей главы относится ко второй главе. Итак, то есть вывод, да, итак, братья мои, да, итак, братья мои, участники в небесном звании. А почему мы участники в небесном звании? Потому что Христос стал вождем нашего спасения, чтобы восстановить нас в наследии, мы сонаследники, и он вместе с нами, или мы, точнее, вместе с ним, мы в его лице, мы рядом, мы как братья его, являемся сонаследниками всей этой вселенной, потому что Христос пошел вот этот путь. Вот это логика второй главы. Почему это нужно, очень важно было для евреев? Потому что, друзья, давайте мы представим себе, что это все сделал ангел, и тогда... Логика теряется, согласитесь, да? Вот Христос – это не Бог, это ангел. Вот все, что я объяснял вам, это ангел. Теряется логика или не теряется? Вообще непонятно. Вот Кураев в своей книге пишет, свидетели Иеговы, они говорят, что надо благодарить Отца за то, что Христос пострадал. Это возможно только в одном случае, когда Христос является сыном Отца, ну, по-настоящему сыном. В этом случае можно благодарить Отца, что Христос пострадал. А если Христос не является родственником Отца, то есть не один из сущностей, а Он сотворенный ангел, то, в общем-то, Отца не за что благодарить. То есть, как бы, заслуги Отца здесь, получается, нет. Как бы, в чем заслуга Отца, если Он послал, ну, просто там ангела какого-то, который там умер на кресте. Ну,
другого, не больше, не меньше.
Одни больше, одни меньше, их же много таких, как бы, сотворил там. Да, и получается, в чем смысл благодарности отцу-то? Как бы непонятно вообще. Вот и как только, вот и вот эта глава, вот эта вторая глава, конец второй главы, она очень ярко это показывает. Как только мы прекращаем понимать, что Христос это является сущность и реальность Бога, что это сам Бог, да, что они вот в ближайших родственных отношениях состоят, ну я других слов не могу подобрать, если мы от этого отказываемся, то в этом случае. Вся эта логика теряется, она становится непонятной, как вообще как она работает. Он унижен перед ангелами, ангел унижен перед ангелами. Зачем? Как бы ничего не понятно. И поэтому, но если нам держать этого внимания, то тогда, вот если я еврей в то время живущий, да, и у меня сомнения, может мне к иудаизму вернуться, может еще что-нибудь, то держа во внимание вот это, я понимаю, что я не могу туда вернуться, потому что иначе я теряю вот это. Вот это теряю. Я не могу... стать сонаследником Вселенной, я не могу стать сопричастником Богу, потому что я теряю Мессию, который это сделал. Я буду ждать другого какого-то Мессию, который еще этого не делал. Ну, понятно логика, да, братья? Вот. Есть вопросы какие-то, братья? Ну, мы сейчас еще с вами немножко поговорим, но пока вопросы. Угу. Вопросов нет, да?
В этой главе тоже выражение, хотя он и сын,
Однако страдания не
надо. Да, вот сейчас мы как раз об этом. Следующая интересная фраза в этом выражении, в этой главе, очень интересная фраза, необычная такая, честно говоря. Это фраза, которая звучит вот так. 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и тот, от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их». О ком речь идет? Вождь спасения. О Христе, да? «Совершил через страдания». «Совершил через страдания». Как слово «совершил» вы понимаете? «Совершил через страдания».
Сделал.
Достиг совершенства. Стал идеальным, да? Вас ничего не смущает, друзья? Но Христос
стал
идеальным. А что, не был идеальным?
Достиг вершины.
Ну, ну да, но достиг в другом месте. И в другом тексте. И совершившись, сделался для всех виновников ему, для всех послушных ему, виновником спасения вечного. И вот ты говоришь, еще текст, да? Кто сказал сейчас? Про навык. Страдание, да? Андрей, ты сказал, да? Что написано, что хотя он и сын, однако страданиями навык, то есть что-то произошло в нем. Послушание. Он что, не был послушным?
Он когда сказал на Голгофе «совершилось». Совершилось именно то, может, момент, когда течение веков.
То есть другое.
Совершилось другое значение.
Нет, нет, именно.
Если по твоей синусоиде он пришел наверх.
Я понимаю, но.
Когда страданиями здесь, страданиями.
То есть закончился процесс.
Страдал.
У него была своя воля.
Братья, это сложная тема, конечно, достаточно тяжелая, и она здесь не ярко поднимается, не ярко, но все равно можно об ней поговорить. Ну, во-первых, давайте мы сейчас попроще начнем с более простого варианта. Сейчас открою один момент. Сейчас, секундочку. Вот.
Для послушания же нужны обстоятельства, а эти обстоятельства...
Нет, здесь не идет речь о послушании, здесь идет речь о воспитании послушания. Вот Христос был воспитан в послушании или нет? Ну ладно, братья, сейчас мы к этой теме подойдем, немножко сложновато, конечно. Вот, давайте начнем с простого. Мы же с вами говорили, что одна из задач нашего курса не только изучать экзегетику, но и пытаться это применять в практике. Вот у меня была такая проповедь, которая называется «Вождь спасения». То есть здесь написано «Вождя спасения совершил через страдания», да? «Вождь спасения». Какие качества вождя спасения можно здесь отметить? Вот давайте мы посмотрим. Ну, я не буду вам задавать, первый момент. Вождь спасения или движущая сила вождя спасения – это любовь. Можно с этим согласиться? То есть сейчас не записывайте, я просто вам говорю свою проповедь, которую я составил на основании вот этого текста. Для чего я это говорю? Чтобы, во-первых, вы посмотрели пример, как можно составить проповедь на основании вот этого текста. Во-вторых, чтобы мы подошли к этой теме о вожде спасения. Это очень важно. Итак, движущая сила вождя спасения – это любовь. Это ярко просматривается в этом тексте. Если мы хотим быть вождем спасения для кого-то, мы должны кого-то любить. Без любви мы не можем быть вождем спасения. Так? Христос не смог быть вождем спасения, если бы он не любил. Второе. Вождь спасения совершается через страдания. Я говорю, чтобы стать хорошим специалистом, нужно учиться. Чтобы стать там поваром, нужно там закончить что-то. Чтобы стать, там, я не знаю, спортсменом, нужно тренироваться. Чтобы стать вождем спасения, нужно страдать. Других вариантов нет.
За того, кого спасаешь.
Да? За кого, что спасаешь. То есть Христос стал вождем спасения, потому что он любил и потому, что он страдал. Если человек не страдает за кого-то, он не может быть его вождем спасения. Павел говорит, я в муках рождения за вас, да? То есть невозможно быть, знаете, то есть лектор не может стать вождем спасения. Вот. Дальше. Смотрите. Вождь спасения не стыдится спасаемых. Написано. Он не стыдится нас. Есть такой текст?
Да. Называть
братьями. Не стыдится называть нас братьями. Он не стыдится называть нас братьями. Это яркая мысль, да? Что вождь спасения, я не с вами, извините. Вот когда вы придете в норму, когда будет хорошее, тогда я с вами. А сейчас, вы пока еще такие, и все странно. Я Христос не стыдился ходить грешником, не стыдился ходить, общаться с людьми, которые, да, потому что он был Божьим вождем их спасения. Он не стыдился этих людей. Он не стыдится нас с вами. Дальше. Вождь спасения не сходит к спасаемым. Написано, а как дети причастники плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющей державу смерти. Какая вот у Христа логика интересная? Мои дети причастники плоти и крови. Но это не сильно хорошо, потому что там греховно все. Следовательно, что я должен сделать? И я буду таким же. Интересная логика, да? Павел говорит, для всех я сделался всем. Для иудея был как иудей, для подзаконных как был подзаконный, да? Чтобы, вы помните, для чего? Чтобы спасти, да? Чтобы приобрести, чтобы спасти некоторые хотят. Вот она логика. Хочешь спасти, сойди к этим людям, ну, на их ступеньку, будь с ними рядом. Очень трудно спасать тогда, когда ты находишься где-то наверху, там, спасайся. Друзья, вот Христос воспринял плоть и кровь, чтобы спасти, он воспринял плоть и кровь. Я еще раз говорю, я не просто свою проповедь рассказываю, я подхожу к важной теме. И Иисус Христос, вождь спасения, уповает на Бога, я буду уповать на Него. То есть он понимает, что все совершает Бог, а я делаю то, что мне нужно делать. И Христос, когда был человеком, он тоже уповал на Бога, что Бог будет совершать, а он делал, что ему положено было делать. Вот. Итак, на основании вот этого текста можно сказать достаточно хорошую проповедь, но намного лучше, чем я сказал. Вы можете сказать хорошую проповедь о вожде спасения. То есть можете взять принципы этой главы и осветить их, например, на семинаре по благовестию или в своей, допустим, церкви, чтобы людей побудить к правильному отношению к благовестию. Мы достаточно неправильную позицию часто в отношении благовестия занимаем. То есть мы как бы свидетельствуем и все, да? Ни страдания, ни спускание на их уровень, ни восприятие их проблем, ничего того, что я сейчас перечислял, нет, ни любовь, нет. И получается, мы не становимся вождями спасения. Да, пожалуйста.
То есть благовестие ради благовестия, да?
Ну, благовестие ради какой-то галочки такой, знаешь, как вот есть такое выражение, оно мне с моей юности страшно не нравится. Свидетельство во... нет, благовестие во свидетельство.
Последнее время.
Да, то есть как бы мы идем свидетельствовать, а нас не слушают, но мы во свидетельство, чтобы они знали, что мы свидетельствовали. Вот вы слышали такое выражение? Благовестие во свидетельство. Не во спасение, а во свидетельство.
Ну, конечно. Апеллируя тем, что в последнее время...
Ну да.
Они услышали, спасутся,
они
сами
убьют. Да? Блестящее оправдание всегда.
Ну это да, это как Алексей говорит, блестящее оправдание. На самом деле, вождь спасения — это человек, который переживает, который любит, который страдает. Ну как страдает? Постами, молитвами страдает.
Для всех сделал совсем, Павел.
Вот у меня был случай такой, хотите, вам расскажу коротенький там примерчик. Ну просто заканчивается. И вот эту тему о Христе, как он совершился, мы завтра начнем, потому что это большая, ну не большая, но важная тема, она заточится. Ну вот вождь спасения через страдания. Вот расскажу один пример короткий. Заканчивал собрание у нас в церкви, и звонит звонок. Как раз у нас последняя молитва, и прям звонит звонок. Звонит, постоянно неизвестный номер. Ну вот молитва закончилась, я уже сказал аминь, все, и телефон все-таки звонит, а второй раз, третий раз. Я говорю, трубку, алло, звонит какая-то женщина, вообще неизвестная мне. Здравствуйте, вы не могли бы ко мне сейчас приехать? Мне дали ваш телефон, сказали, что вы верующий, там, пастор церкви, мне нужно срочно побеседовать, у меня большая проблема. Я говорю, а вы кто? Ну, меня зовут вот так, вы меня не знаете, но мне надо побеседовать. Приезжайте, пожалуйста, прямо сейчас. Вот как отреагировать на эту просьбу? Ну, уже темно, ночь уже, собрание у нас поздно, у нас 7 часов начинается собрание. Это было осеннее время или зимнее даже. Я собрался и поехал. Хотел еще одного брата с собой взять, страшно все-таки, но он не смог. Короче, я один поехал. Еду. В это время мне звонит одна женщина, у нее муж уехал по делам, по работе куда-то, и она дома одна, и у нее ребенок, сильно заболел ребенок. Вообще просто его тошнит, рвет, он прям помирает, задыхается, и она не знает, что делать. А я еду. Я говорю, вызывайте скорую, если скорая, если что, я приеду тоже. А сам я еду, и вот не знаю, ехать туда или туда, короче, вот такая ситуация. Еду все-таки туда, приезжаю к этому дому, улица такая темная, ну, грязная, темная улица, хотя хорошие дома. Звоню, здравствуйте, я подъехал. Секундочку, я сейчас выйду. Ну ладно, сижу в машине, не выходит никто. Я звоню, извините, вы будете выходить? Да, сейчас я выйду. Никто не выходит. Сижу еще минут, ну, 5, наверное. Выходит какой-то мужик, такой, знаете, здоровяк такой, подходит. Ну, я выхожу, здравствуйте. Он такой, ты что приехал? Извините, кто тебя звал? Я говорю, ну вот, какую-то женщину позвонила. И он как, давай меня лупить. по полной программе. Вот дрался, вот вообще. А я еще хожу в пальто. Пальто, там, пиджак, ну, как бы все так смягчает. Вот. И он меня тузит по полной программе. И я не знаю, что делать. Я даже руки в карман спрятал, думаю, сейчас вот случайно там что-нибудь замахнешь как-нибудь. Потом отсчитываюсь на членском. Вот. Но, кстати, скажу свидетельство, что внутри было полное спокойствие. Вот я стою, и он меня лупит. Но не то, что сильно больно, потому что мягко, но все равно больно. Я говорю, подождите, что происходит? И он так успокоился, такой, что ты, ну, короче, опять. И вот это все, что-то приехало, что-то кто тебя звал. И я не могу ничего сообразить вообще. Ну ладно, я сел в машину, чувствую, что ситуация такая. Он не давал мне сесть в машину, я все-таки сел в машину. Хотя это все было спокойно, давай лупить мою машину. Вот, ну, я уехал. Уехал, значит, приезжаю домой, непонятно. Вызвали, побили, короче, и отправили домой. На следующий день, значит, звонок. Здравствуйте, здравствуйте. Мы вот с вами вчера встречались. Это я, говорит, был. Я говорю, ну я помню, да. Он говорит, вы могли бы приехать ко мне сейчас? Я говорю, сели номер два? Он говорит, да нет, нет. Ну я приезжаю, он садится в машину и начинает рассказывать свои проблемы. Вот у меня проблемы там, все, там рассказал, там, я хочу, чтобы вы за меня помолились, там, ну, короче, побеседовали мы с ним. Ну ладно, значит, это... Уехал. И так каждый день. Приедьте еще, на следующий день. И так раз в пять мы с ним встречались. На пятый день он говорит, я хочу вас пообщение попросить. Я говорю, давно пора, честно говоря. Я как бы с первого дня ждал, что вы это сделаете. Вот. Чего вы медленно? Ну, попросил прощения. И мы стали с ним встречаться. Ну, вот уже какое-то время, там, год, в течение года мы периодически встречаемся. Он иногда даже на собрание приходит. Вот. И вот я думаю, вот вождь, ну, я не хочу сказать, что это вождь спасение ни в коем случае. Но вот через страдания, понимаете? Что делать-то в этой ситуации? Вот так бывает. В этой жизни. Вот за кого-то надо пострадать, чтобы он Бог пришел.
Я бы не признался, что он испытывал.
Нет, он сказал, что он, его жена стала его выгонять из дома. Сказала, что это, типа, он такой не нужен. Вот. А он не хотел. А она позвонила мне, но он, как бы, знаешь, как вот был такой случай, когда один человек, начальник его поругал, а он... ругает своего подчиненного. Говорит, что ты мне тут говоришь? А подчиненный говорит, а что вы мне это говорите? А он говорит, а как я ему скажу это? Я тебе это говорю. Вот то же самое здесь. Как бы она, он не хотел ее ругать, он меня поругал. Да, помолитесь, братья. Кто-нибудь?
Господи, благодарим Тебя за этот урок. Благослови нас сейчас на перемену Тебе за все. Слава.
Аминь. Просто читайте, братья. Читайте.
В смысле, постоянно полностью идет?
Ну, желательно. Извини, конечно. Другого не говорю. Что, не собрались?